«Мой отец измучил себя мыслями о вас», — продолжал доктор, — «но не выказал заинтересованности в судьбе вашего необыкновенного груза. Он был много кем, но в первую очередь оставался ученым и не пришел бы к выводу, что антропофаги затерялись или погибли в море от голода. Что-то или кто-то убедили его, что не надо гнаться за ответом. И не было никого, кроме одного человека, кто был свидетелем и мог убедить его. Человека, спасшегося с Феронии. Из-за этого он нашел вас через 20 лет, чтобы снова спросить вас об их судьбе». Кожа Варнера тошнотворно-серого цвета заблестела в свете лампы. Он потел под слоями своих одеял, и впервые я почувствовал в воздухе не только запах хлорки, а примешивающийся к нему слабый запах разложения. Я подумал, может, под кровать заползла крыса и там сдохла. Это объяснило бы наличие мух. Я обернулся и посмотрел на усеянное ими окно. Откуда столько мух?
Ей на руку сыграли две вещи: прихоть природы и человеческая глупость.
Глухо простонал Варнер, откликаясь, наконец, на вопрос доктора.
«На 19-й день в море наступил штиль. Кругом было только море, бесконечное, как прерии Канзаса. А сверху палило жестокое тропическое солнце. И так продолжалось день за днем 8 дней». Пока экипаж не начал нервничать, сходить с ума от скуки и, наконец, пить. Они почти постоянно были пьяные и мучили чудовищ просто ради развлечения. Они делали ставки, кто из монстров первый загнется без еды, кто первый начнет убивать. Они открывали дверь трюма и дразнили их через решетку, бросались в них чем попало и наслаждались вызванной яростью. Самый крупный из монстров, самка, мог допрыгнуть с дна трюма с 20-футовой глубины, почти до прутьев решетки. На это они тоже делали ставки. Как далеко дотянется она лапами? Уилсон, первый помощник, был заводилой. Именно он придумывал большинство издевательств. Именно он первым поплатился за это.
За день до того, как снова подули ветры, после еще одного жаркого, праздного, пропитанного ромом дня, Уилсон и двое его приятелей решили забить теленка и попробовать накормить антропофагов. Пьяная логика Уилсона была такова: зверюги отказываются есть то, что им предлагают, потому что видят, что это не человеческое мясо. Ни один уважающий себя людоед не станет есть какого-то там теленка. Но если они не будут знать, что за мясо им бросили, они могут принять его за человеческое и проглотят за милую душу. Таков был план. Капитан его не одобрил. Он лежал в своей каюте с малярией, как он полагал. Команда судна забила орущего теленка на палубе и выкинула внутренности за борт поджидающим акулам. Пребывая в пьяном дурмане, они не осознавали и не обратили внимания, что неистовство и бешенство, с которым акулы набросились на потроха, были всего лишь прелюдией, страшным предзнаменованием последующих событий. Уилсон и рабочий по имени Смит отрезали толстый кусок телячьего бока и насадили его на гарпун. Крюк они привязали к концу 30-футовой веревки, сложенной кольцами. И Уилсон спустил наживку сквозь прутья решетки, лежа на животе так, чтобы видеть результаты эксперимента. Для антропофагов это было тихое и спокойное время суток, время, когда они прячутся в своем жилище и отдыхают, лежа в соломенных гнездах, которые, как предупредил нас капитан, они сначала подолгу сооружают, а потом еще тщательнее поддерживают в порядке. Антропофаги — ночные охотники — и проводят большую часть дня, высыпаясь, нянча малышей или тренируя соплеменников. Главный и самый странный вид тренировки — это навык извлечения кусочков человеческого мяса друг у друга из зубов. Делают они это кончиком самого длинного ногтя, расположенного на среднем пальце. Это упражнение вырабатывает у них осторожность, внимание и самоконтроль, потому что тот, у кого копаются в пасти, должен сохранять полную неподвижность, в то время как его товарищ забирается ему в самую глотку, чтобы почистить задние зубы. Если первый пошевелится, второй может поцарапать ему десны, что вызовет рефлекторное смыкание челюсти на руке, чистящей зубы, руке, оказывающей бесценную услугу. Уилсон почти не видел их, как они уютно устроились, прижавшись друг к другу на соломе в дальнем углу трюма. Решетки на окнах плохо пропускали свет даже в полдень, а сейчас солнце уже садилось. Монстры казались скорее темными тенями среди более светлых теней от холмиков соломы, в которую они зарылись. Уилсон принялся раскачивать приманку туда-сюда, погрикивая, что пора вставать, обед подан. С тех пор, как они ели в последний раз, прошло уже 3 недели, и они, должно быть, сильно страдали от голода. Приятели Уилсона, Смит и навигатор Бернс, стояли по обе стороны от него, низко наклонившись, вглядываясь во мрак трюма, не в силах удержаться от веселого смеха. «Ниже!» — подначивали они Уилсона. «Раскачивай пониже, чтобы они могли унюхать запах!» Так кричали они в темную дыру трюма, тюрьму, знававшую 1000 тонн человеческого груза для работ на хлопковых плантациях Джорджии и плантациях индиго в Луизиане, ибо Ферония была работорговым судном еще до войны. Теперь этот трюм был завален гниющими скелетами коз и неузнаваемыми останками разодранных шимпанзе. Монстры порвали их так же легко, как дети отрывают крылышки мухам. «Ну же, зверушки, просыпайтесь и покушайте!» Призывы оставались без ответа. Стараясь раскачать приманку так, чтобы она была поближе к спящим антропофагам, и те смогли ее унюхать, Уилсон просунул правую руку сквозь прутья решетки, и веревка опустилась вниз еще на пару футов. «Приготовьтесь в любой момент выдернуть меня!» — сказал он своим товарищам, раскачивая все сильнее стороны в сторону кусок жирной телятины, с которого капала свежая кровь. — Вы же видели, как быстро они могут! Его фраза оборвалась, как оборвалась за полминуты и его жизнь. Позже, прежде чем встретить ту же судьбу, что и глупый Уилсон, Бернс ворвался в кабину капитана и, забаррикадировав дверь, рассказал Варнеру, что случилось за те страшные полминуты. Выпрыгнула ли самка из соломенного гнезда или с другой стороны, никто не знает. Бернс, потому что не видел, Уилсон и Смит, потому что были мертвы. Уилсон, боясь уронить веревку, обмотал ее вокруг запястья, так что, когда самка атаковала и повисла на крюке всем своим весом, плечо Уилсона полностью провалилось за решетку, хотя он и ослабил хватку, как только самка набросилась на дичь. Веревка размоталась и упала на пол трюма, но плечо Уилсона было теперь крепко зажато между прутьями решетки. Хриплым голосом Уилсон истерично закричал, чтобы его вытащили обратно. Разглядел ли он ее в темноте внизу? Встретился ли взглядом с ее черными бездушными глазами, расположенными на плечах, мерцающими в свете заходящего солнца? Но вот пасть ее разверзлась, и она подскочила на 20 футов вверх. Вцепившись когтями в его руку, она подтянулась и другой лапой достала до прутьев решетки, до которых не могла дотянуться раньше. Его плечо стало ей опорой. Товарищи Уилсона отскочили в панике при виде ее кошмарной пасти. Уилсон вопил от ужаса и боли, его ноги дергались, ступни пытались найти опору, чтобы выбраться, но тяжесть туши, повисшей на его руке, тянула вниз. Он застрял в решетке еще крепче. Он откинул назад голову, так как она принялась полосовать ногтями его лицо, и тогда она проколола средним пальцем его сонную артерию. Кровь брызнула во все стороны, и самка антропофаг подставила пасть под ее фонтан. И вот его голова глухо стукнулась о металлические прутья, ноги еще раз дернулись в предсмертные судороги, и Уилсон замер. Слишком поздно Смит вспомнил, что у него на боку есть кольт, но пока он извлекал его из кобуры, она уже выломала 2 железных прута решетки. Так легко, как мы ломаем зубочистки. Эти прутья находились как раз под телом Уилсона, и теперь он полетел вниз в трюм, где поджидал самец-антропофаг, разбуженный вознёй и запахом человеческой крови. Смит принялся палить из револьвера, а самка, цепляясь лапой за решетку, продолжала выламывать следующие прутья. Бернс не мог сказать, попала ли в нее хоть одна пуля, потому что он повернулся и бросился бежать. Доски дрожали под его ногами. Все помещение вибрировало от пистолетных выстрелов и истерических воплей Смита. Когда он поднялся по узкой лестнице на квартердек, выстрелы внезапно прекратились. То ли у Смита кончились патроны, то ли она доломала прутья, и Смит последовал за Уилсоном. В любом случае, когда Феронию обследовали уже после того, как судно село на мель, останки Смита, по словам Варнера, могли уместиться в мешочек для пороха.